Друзья, мы с вами продолжаем изучать послание к семи церквям, которые Иисус Христос дал апостолу Иоанну. В то время, когда апостолу было уже за 90 лет, он был в ссылке на острове Патмос за проповедь Евангелия. И когда Иоанн был в молитве, он пребывал в духе. И Иисус Христос ему явился, и он показал ему будущее. Что ожидает человечество в будущее, в основном вот перед пришествием Иисуса Христа. И начинает свое послание Иисус Христос к семи церквям. Мы с вами уже прошли послание к Ефесской церкви, послание к Смирской церкви, к Пергамской церкви. И вот следующая церковь, следующее послание, которое Иисус Христос говорит к церквям, это Фетирская церковь. Мы давайте откроем Откровение 2 глава и будем читать с 18 стиха. То есть на то время на территории современной Турции было 7 церков. И каждая церковь это была какая-то индивидуальность. И Иисус Христос характеризует каждую церковь, выявляет проблемы в этой церкви, Он предупреждает пастырей этой церкви, и Он говорит о хороших качествах каждой из церквей, и говорит некоторые недостатки, которые нужно поправить. И вот мы обращаемся к посланию к Фетирской церкви, это 2 глава, 18 стих. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны халкаливану». Халкаливан – это расплавленная медь. «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои были больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат этого учения, и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как я получил власть от отца моего. И дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям». И вот мы прочитали послание к Фиатирской церкви, и основная проблема, которая заключается в этой церкви, это то, что в этой церкви в Фиатире была женщина, которая называет себя пророчицей, и Иисус Христос здесь называет ее жена, то есть жена по имени Иезавель. По всей видимости, эта женщина, возможно, имела какое-то другое имя, но Иисус называет ее именно Иезавелью. Почему? Потому что то поведение, тот дух, который был в ней, полностью соответствовал тому духу, который был в Иезавеле, о котором говорит Библия в Ветхом Завете. И вот чтобы нам глубоко понять суть этой проблемы, нам нужно понять, что связано в истории израильского народа с именем этой женщины. Если мы не разберемся, кто такая Иезавель, и какие дела она творила, и что было в период истории израильского народа, когда была эта женщина, мы не поймем сути этой проблемы. И потому то, о чем мы сегодня будем говорить, это об этой женщине. Немножко мы коснемся истории израильского народа, и что связано в истории израильского народа с именем этой женщины. Давайте мы откроем Ветхий Завет. И давайте мы немножко вспомним историю, пробежимся по истории. Божий народ, он, Бог создал его от кого? Давайте будем вспоминать. Чтобы у нас было такое интерактивное общение, знаете, когда мы вспоминаем и когда мы говорим, то оно как-то отображается лучше в нашей памяти. От кого был создан Божий народ? от Авраама, да? Богу Авраам понравился, и он говорит: от семени твоего я произведу великий народ. И вот у Авраама был сын, как его зовут? Исаак. Исаак родил кого? Иакова. У Иакова было сколько сыновей? 12 сыновей, так? И вот вы помните историю с Иосифом, когда братья, они продали в рабство Иосифа. Иосиф, когда был в Египте, он там после некоторых событий, он стал вторым лицом в Египте. И потом был великий голод в этой стране. И Иосиф пригласил своих братьев, там не будем останавливаться на этой истории, сказал братьям и своему отцу, чтобы они переезжали из той земли, где они обитали, переезжали в Египет, и Иосиф им там гарантировал хорошее существование. И вот израильский народ в лице 12 этих братьев и в лице Иакова, он составлял тогда 70 человек. Эти 70 человек, они перешли в Египет. И вот в Египте на протяжении 430 лет они очень размножились. Так что, когда они выходили, Божий народ тогда составлял более 3,5 миллионов человек. Это за 430 лет. И вот, когда они пребывали в Египте на протяжении 430 лет, потом, под конец, они переживали там страшные времена, они были в порабощении у египтян. И Бог, услышав их молитвы, через Моисея выводит израильский народ из египетского рабства. И там, вы помните, они прошли через Черное море, Бог являл чудеса. То есть то, что Бог вел этот народ, это было явно, потому что днем Бог сопровождал и впереди, и сзади облачным столбом. Ночью это был огненный столб. Люди видели чудеса, когда переходили через Черное море, воды расступились, и народ прошел, 3,5 миллиона прошли по суше через это море. Когда народ роптал, захотели мяса, Бог, пожалуйста, вам мясо, там перепела слетели с неба, попадали. Захотели воды, из скалы вода потекла. И вот, тем не менее, что при всем этом, что они видели явные чудеса Божьи, явную руку Божью, народ израильский роптал. Роптал и говорили: вот нам лучше все-таки было остаться в Израиле. И за этот ропот, за это неверие, за идолопоклонство, потому что днем они якобы шли по этой пустыне, этой колонной, шли и слушали Моисея, но ночью, когда они возвращались в свои шатры, они начинали поклоняться своим идолам, тем идолам, которые они переняли из египетского народа. И вот когда они перешли Иордан, и Бог, видя неверие и отступничество израильского народа, Бог совершает суд, и Он говорит, что ни один человек, кроме Халева и кроме Иисуса Навина, не переступит землю обетованную, кроме людей, тех юношей, которым на время клятвы Бога совершилось 20 лет. И вот когда они уже подошли к рубежу земли обетованной, Бог возвращает израильский народ из 40 лет скитания в пустыне. И вот когда прошло этих 40 лет, они снова подошли уже к земле обетованной. Моисей дает последнее наставление израильскому народу, это то, что написано в книге Второзакония. И лидерство переходит Иисусу Навину. И Бог обращается к Иисусу Навину и говорит такие слова: «Будь тверд и мужествен, перейдешь со своим народом через землю, через Иордан, войдешь в землю обетованную и будешь отвоевывать каждую пядь земли у тех народов, которые находятся здесь, на этой территории». И он сказал такие слова: чтобы полностью уничтожать до единого человека всех тех людей, которые находятся на той земле. Давайте мы откроем книгу Второзакония и прочитаем это так, как это написано в Писании. 20 глава, 16 стиха. Говорит Господь: «А в городах этих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души». Это говорит Бог Иисусу Навину и израильскому народу, что когда будь перейдете через землю, через Иордан, войдете в землю обетованную, уничтожать всех этих людей, все эти народы, уничтожать до одной души. Но предай их заклятию хитеев и амореев, и хаданеев, и ферзеев, и ивеев, и иусеев, как повелел тебе Господь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили перед Господом Богом вашим. И вот вы знаете, для меня, когда я впервые читал Библию, и я сталкивался с этими местами, для меня это было непонятно. Почему Бог допускает такую несправедливость, когда ради блага одного народа, Божьего народа, Он говорит, чтобы уничтожали все те народы, которые пребывали на той земле. Чтобы понять, почему так Бог сказал, давайте мы откроем Бытие 15 глава. Это когда Бог заключает завет с Авраамом. Он говорит такие слова. Это 15 глава Бытие. И читаем с 13 стиха. «И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут порабощены, после этого они выйдут с большим имуществом». То есть, еще нет израильского народа. Бог заключает, еще нет даже Исаака. Но Бог говорит пророчество, что будет с потомством Авраамовым. И Он говорит, что твое потомство будет 400 лет в рабстве у народа, ну, мы знаем, что это были египтяне, да? 400 лет они будут порабощены, но я произведу суд с этим народом, который порабощал мой народ, твое потомство. И дальше что Он говорит? Я произведу суд над народом, у которого они будут порабощены. После этого они выйдут с большим имуществом. Так мы знаем и произошло. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась. Амореи – это те народы, которые населяли землю обетованную. И вот в тот самый момент, когда Бог заключал завет с Авраамом, те народы, которые были на территории вот обетованной земли, а их мера беззакония еще не наполнилась. Вы понимаете, вот этот Божий принцип, который действует у Бога, как в Старом Завете, так и в Новом Завете. У Бога есть мера беззакония, есть точка невозврата. До определенной этой меры Бог еще дает возможность человеку покаяться. Бог являет милость, Бог терпелив, Бог долго терпелив. Но есть уже точка, вот эта мера беззакония, когда переполняется, вот тогда совершаются суды Божьи. И вот в то время, когда Бог заключал заветные отношения с Авраамом, Он говорит, что вот тот период времени, 400 лет они еще будут там в порабощении в другого государства, так, и вот тогда, когда этот народ придет в эту землю, так, вот в то время мера их беззаконий уже переполнится. И он дальше говорит, когда зашло солнце, ну это мы читаем, вот когда Бог заключает завет с Авраамом, когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошло между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему даю я землю эту от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата. То есть это земля обетованная. Двоеточие и написано. Это земля кенеев, кенезеев, кидманеев, хитеев, ферезеев, рефаимов, амореев, хананеев, гересеев и иусеев. То есть все эти народы, которые заселяли землю обетованную, на период, когда Бог заключал с Авраамом заветные отношения, еще мера их беззакония не переполнилась. Но вот когда Иисус Навин уже пришел к Иордану, и переходили они этот Иордан, и вступали в землю обетованную, Бог дает повеление Иисусу Навину. Иисус, будь тверд и мужествен, и ты будешь завоевывать эту землю у тех народов, которые находятся на этой земле. Каждый город будешь отвоевывать, и будешь уничтожать этих всех людей. Почему? Да потому что мера беззакония уже переполнилась. Какое самое большое беззаконие совершалось у этих народов? Это идолопоклонство. И в своем идолопоклонстве эти народы доходили до такого бесчинства. Все эти, это было не просто поклонение идолам, но это было поклонение со всякими мерзостями сексуального характера. И все это было мерзость в глазах Божьих. И Бог сказал, чтобы вы, мой народ, Божий народ, не заразились вот этой мерзостью, чтобы это идолопоклонство не перешло на вас, чтобы этот грех не вошел в вашу среду, вы должны уничтожить до единого человека всех этих людей. Мы, конечно, нам трудно понять это, наш слух это режет, как Бог может давать такое повеление. Но знаете, для того, чтобы народ был жив, нужно не допустить вот эту раковую опухоль, которая заражает этот Божий народ. И вот проблема израильского народа на протяжении всей истории израильского народа заключалась в том, что люди, этот народ израильский, Божий народ, они не исполнили Божью заповедь. Они оставляли этих людей, они входили с ними в контакты. Мало того, они брали в жены девушек этих народов, они женились на этих девушках. И таким вот образом идолопоклонство, которым было заражено все эти семь народов, которые находились на территории земли обетованной, это идолопоклонство переходило в среду израильского народа. И это было мерзость для Бога. И вы помните, когда мы в прошлый раз говорили о том, как Ваал поступил по отношению к Божьему народу, когда слуги Валака пришли попросить его, чтобы он проклял Божий народ. И он начинал говорить слова, но вместо проклятия из его уст исходили благословения. Бог не позволял ему говорить проклятие. И тогда Валаам сказал один Божий принцип, он сказал один Божий закон. Говорит Валак, слушай, для того, чтобы проклятие пришло в Божий народ, надо, чтобы грех вошел в эту среду. Говорит, посылай своих девушек моавитских к парням израильским, чтобы они блудили. И научи скажи девушкам, чтобы они научили поклоняться идолам израильских мужей. И вот тогда не ты будешь уничтожать этот народ, а сам Бог проклянет этот народ, и Бог будет уничтожать этот народ. Вот это Божий принцип, друзья, закона духовного, который называется закон греха и смерти, который действует как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Если человек допускает в свою жизнь грех, приходит проклятие, и это проклятие приводит к смерти. Так вот, для того, чтобы это проклятие не входило в среду Божьего народа, Бог говорит Иисусу Навину: Иисус Навин, ты будешь ходить в эту землю, уничтожай все эти народы до единой души. И вот, когда мы читаем книгу Судей, мы читаем все те события, которые происходили в истории израильского народа, в результате чего вот непослушание этой Божьей заповеди, Божьего повеления, израильский народ имел проблемы в своей жизни. Идолопоклонство приходило в их среду, приходило проклятие, вот, и проклятие, и, следовательно, отсутствие благословения. И мы немножко с вами проследим историю, как все это продолжалось. Вот, когда Иисус Навин со своим народом, они вошли в землю обетованную, они отвоевывали каждую пять земли, каждый город. И первое время, когда израильский народ был на обетованной земле, у них царя не было. Это было время судей, то, что мы читаем в книге Судей. Первый царь, который появился у израильского народа, это был кто? Подскажите мне. Саул, да? Кто? Самуил это был пророк. Да, и Бог через пророка Самуила дает царя, которого выпросил израильский народ, выпросил у Самуила, у Бога, мы хотим царя. Самуил помолился к Богу, Бог дал ему царя, Саула. Кто был второй царь? Давид. Хорошо. Кто был третий царь? Соломон. Хорошо. Хорошо знаем историю. Кто был после Соломона? Раваам. А что произошло при Раваме? Кто помнит? Разделение. Соломон. Смотрите, для меня тоже очень большой вопрос. Соломон к концу жизни, что случилось у Соломона? Он, да, книгу притчи читали? Какая мудрость? Большей мудрости нет просто во вселенной. Это написал Бог через Соломона. Книгу Экклезиаст написал Соломон в конце своей жизни. И вот Соломон, он не исполнил Божьего повеления. Тогда была какая-то мода, что если ты заключаешь мирный договор с каким-то государством, хочешь, чтобы дружить, да, вот надо обязательно породычаться, надо взять в жену или сына своего дать, или самому взять в жену дочь этого царя какого-то. И в результате такой политики у Соломона, знаете, сколько было жен? Кто вспомнит? Не помните? 300. У Соломона было 300 жен. А сколько наложниц было у Соломона? 700. Это все были женщины других государств. Для того, чтобы иметь какие-то вот отношения государства с государством. И вот Соломон, будучи мудрым человеком, который... 700 жен, да? И 300 наложниц. Я ошибся. Значит, 700 жен, 300 наложниц. Да, это очень много. Представьте, что сколько тещ? Тоже 700. Да. Это родство очень большое. И подумать только. Соломон, который имел такую мудрость, который имел непосредственный контакт с Богом, в конце жизни он отошел от Бога и начал поклоняться идолам. И что произошло при царе Ровоаме? Ровоам это был сын Соломона, это был нечестивый царь. И в результате его такой нечестивой политики царство израильское разделилось каким образом? Так как все израильское царство состояло из 12 колен по имени каждого сына Иакова, это колено Вениамина, колено Манасии, колено Ефремова и так далее, таких вот 12 колен, то вот в результате этого разделения царство разделилось на две части. Иудея имела два колена, и там остался царем этот царь Ровоам, сын Соломона, и северное царство, которое называлось Израиль. К нему Бог отвел 10 колен Израилевых. И таким вот образом, вот это все царство, которое было раньше, все называлось Израильское государство, разделилось на два царства. Иудея, которая была, столица была Иерусалим, это было на юге Израиля. И северная часть, это Самария и Галилея, это царство называлось Израилем. И вот мы с вами подходим к тому периоду, когда появилась на исторической арене вот эта вот персона Иезавель. Давайте мы откроем с вами книгу «Третье царство». И перед тем, как мы будем читать о тех событиях, которые происходили, немножко истории. Знаете, это произошло во время царствования шестого царя Израиля по имени Амврий. И вот для того, чтобы государство Израиль было могущественным и было более так вот укреплено, этот царь Амврий, нечестивый царь, он принял решение, чтобы заключить мирный договор с соседним государством Тир. И вот у царя Амрия был сын по имени Ахав. И он женит своего сына Ахава на дочери царя Тирского по имени Иезавель. Но договором, условием этого такого политического союза было то, чтобы выполнялись в Израиле, выполнялись религиозные, политические условия, те, которые будет диктовать Иезавель. И вот таким вот образом Иезавель пришла к царствованию израильского государства. Это была женщина, которая поклонялась идолам, и основные идолы того времени это были Ваал и Астарта. Немножко истории, что это за боги. Бог Ваала – это языческий бог, которого считали богом плодородия, богом дождя. И вот жертвенники, которые совершали тогда поклонение этим жертвенникам, они представляли собой статуи, извините, в виде мужского полового органа. Это был бог Ваала. И вот поклонялись этому богу, этому идолу плодородия. Астарта – это была полная копия богу Вала. Это была богиня плодородия, богиня сексуальности и войны. И в храмах Астарты были такие вот статуи женского, ну, женское такое вот изображение. Женщина, которая с распростертыми руками. И алтарь этой в храме Астарты представлял собой тоже женский половой орган. Вот такие вот были боги, которым поклонялись. И вот в то время вот эта царица Иезавель, она стала, в общем-то, царицей израильского государства. Это было отступничество израильского народа, это Божий народ, который Бог создал от семени Авраама, и это было самое тяжелое время, когда народ отступил от Бога. И когда пришла к власти Иезавель, что она сделала? Она даже в храме, в Божьем храме поставила эти идолы. Она убила пророков Господних. Есть, знаете, два метода, которыми сатана уничтожает Божий народ. Первое – это физическое уничтожение. И второе – это когда приносится новая идея. Если вы смотрели фильм «Бен-Гур», так там один персонаж сказал такое выражение. Для того, чтобы победить идею, нужно принести другую идею. И вот Иезавель, она уничтожила Господних пророков. Она начала приносить свое учение, отрицать Божье учение, отрицать поклонение Богу, и чтобы поклонялись этим вот двум богам, Астарте и Ваалу. И вот таким вот образом, в то время, когда население Израиля составляло около 10 миллионов, мы читаем в третьей книге Царств, там написано, что в то время верных Богу осталось только 7 тысяч человек. Знаете, я посчитал это в процентном отношении. Знаете, это сколько? Это не 1%. Это 0,07%. Это если бы мы могли так вот представить количественно. Один человек на 8 тысяч, один верующий на 8 тысяч неверующих. Это было такое отступление Божьего народа от истины Божьей. И в это время, когда правила эта царица Иезавель при ее муже Ахаве. Ахав это был такой безвольный человек, который не имел своего мнения, и он, в общем-то, к управлению государством не имел никакого отношения. Это был политический союз. Само слово Иезавель, имя это означает не имеющая мужа или лишенная мужа. Хотя Иезавель, она была замужем, ее мужем был Ахав, но это было просто политическое такое вот решение политической амбиции этой женщины, так как замужество оно предполагает определенную зависимость, подчинение мужу, то эта женщина не подчинялась никому. И вот дух Иезавели, о котором мы будем говорить в следующий раз, друзья, это, знаете, это дух, который не имеет над собой никакой управы. Иезавель – это женщина, над которой не было управы, ни царь не мог ей ничего сделать, ни указать, не было во вселенной, во всей вселенной не было ни одного человека, который бы мог сказать свое мнение и к чему мнению она могла бы прислушаться. Ни муж, ни царь, никто. И вот она правила так, как она хотела. И вот такое отступничество было во времена Иезавеля. И вот мы читаем, что в это время, когда было вот это вот максимальное такое вот падение израильского народа, отступление от Бога, Бог посылает своего пророка по имени Илия. Читаем 3 Царств, 18 глава, с 1 стиха. «По прошествии многих дней было слово Господне к Илии в 3-й год, и Бог говорит, пойди и покажись Ахаву». А нет, это 18 глава, мы прочитаем 17-е. 17 глава с 1 стиха. «И сказал Илия фисфитянин из жителей Галаадских, Ахаву, жив Господь, Бог Израилю, перед которым я стою все годы, не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Бог посылает наказание на израильский народ тем, что он заключил небо. И на 3 года по молитве Илии не было дождя. Знаете, это было как наказание израильскому народу за то, что они отклонились от Бога, и они начали поклоняться Ваалу. И второй момент, это было как посмеяние над самим Богом Ваала, потому что Ваала считали Богом дождя и Богом плодородия. И вот Бог говорит, ну раз для вас Ваал является Богом дождя и Богом плодородия, пожалуйста, молитесь, и мы посмотрим, как Бог, ваш Ваал пошлет этот дождь. Поэтому Бог заключает, в качестве наказания заключает небо на 3 года. Илья помолился и сказал Ахаву, что дождя 3 года не будет, разве что по слову моему. И вот там происходят некоторые события, о которых мы сейчас останавливаться не будем, как Бог на протяжении этих 3 лет он сохранял Илью. И вот прошло 3 года. Мы читаем 18 главу с 1 стиха. «По прошествии многих дней было слово Господне к Илии в 3-й год. Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». То есть время уже прошло, 3 года. И вот мы читаем дальше. Восемнадцатый стих. «Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему, ты ли это, смущающий Израиля? И сказал Илия, не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господа и идете вслед Валаама. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил и 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубраных, питающихся от стола Изавеля». То есть вот эти на протяжении 3 лет, в которой написано, что был страшный голод на этой земле. Люди умирали от голода, потому что земля не давала своего плода. И на протяжении всех этих 3 лет Ахав дал указания своим людям, чтобы они искали по всей земле Илию, потому что он сказал, только по моему слову Бог пошлет дождя. И были написано, что не было ни одной такой страны, где бы не посылали гонца и искали Илию, нигде не нашли. И вот тут Илия приходит к Ахаву и говорит, вот я. И Ахав говорит, это ты, который смущаешь народ? Он говорит, нет, не я смущаю, но смущаешь ты, потому что ты отклонился от Бога истинного и начал поклоняться идолам. И ты смутил народ в том, чтобы они поклонялись идолам, Ваалу и Астарте. И вот теперь Ахав говорит, Илия говорит Ахаву, собери всех пророков Вааловых на горе Кармил. И смотрите, какое количество. 450 пророков Вааловых, так, и 400 пророков Дубравных. То есть 850 пророков, которые совершали вот эти вот ритуалы, обряды мерзостные, которые совершались на тех местах, где поклонялись Ваалу и Астарте, под предводительством царицы Иезавели. «И послал Ахав ко всем сынам Израилевым и собрал всех пророков на гору Кармил». То есть всех пророков это 850 человек, 850, которые поклонялись этим богам, идолам. «И подошел Илия ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте. И не отвечал народ Ему ни слова». То есть Илия говорит израильскому народу, вы кому поклоняетесь, вы чей народ? То есть израильский народ, они как бы соблюдали и в некоторой степени заветы Авраамовы, они обрезались по закону Моисеева, так как положено было в 8-й день, когда рождался мальчик, они совершали обрезание, что означало принадлежность к Божьему народу. Но на самом деле, фактически, они отклонились от поклонения Богу, и они поклонялись этому Богу Ваалу, этому идолу и Астарте. И обращается Илия к этому народу, говорит, так вы чьи дети, вы кому поклоняетесь? Может быть, достаточно хромать на оба колена? Если вы считаете Богом Ваала, то поклоняйтесь Ему и откажитесь полностью уже от Бога Всевышнего. Или наоборот, откажитесь от Ваала и полностью поклоняйтесь одному Богу, который есть Бог Вседержитель. И сказал Илия народу, такие слова. «Я один остался, пророк Господень, а пророков валовых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. И я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал: «Хорошо». И сказал Илия пророкам Вааловым: «Выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили. И призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа, и скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними, и говорили: «Кричите громким голосом, ибо он Бог, может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, или, может быть, спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями так, что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илия сказал всему народу: «Подойдите ко мне». Смотрите, что произошло. Илия говорит: давайте сделаем такой эксперимент. Вы соберете свой жертвенник, положите туда сухие дрова, положите тельца и обращайтесь к своему Богу. И если он услышит, я соберу свой жертвенник, и на чей жертвенник сойдет огонь Божий, вот тот есть и Бог. И с самого утра до самого вечера, написано, до жертвы вечерней, эти валовые пророки, они бесновались, они кричали, они прыгали, танцевали, кололи себя там мечами для того, чтобы умилостивлить своего бога Ваала, для того, чтобы огонь сошел на эту жертву. Илья начал уже смеяться, говорит: может, ваш бог спит, кричите громче, он же бог, он же должен услышать. И ничего не происходило. Тогда что Илья говорит? Тогда он собрал весь народ и говорит: подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господний. Вот эти слова, друзья, это основная цель, ради которой пришел пророк Илия на эту землю. Восстановить разрушенный жертвенник Господний. То время, то время, которое раньше израильский народ посвящал своему Богу, сейчас это время заняло что-то другое, заняли идолы. Народ Божий, который создал этот народ, народ Божий, с чьим именем израильский народ вошли в эту землю обетованную, они отреклись от Бога, и они начали поклоняться идолам этого народа. И вот после того, когда вот целый день бесновались эти пророки Ваалы, они кричали, обращались к этому Ваалу, к этому идолу, чтобы он, как бы Бог, совершил свое чудо, и огонь сошел на жертву, на эти сухие дрова, ничего не произошло. Вот тогда Илия восстановил разрушенный жертвенник Господний. Вот это основная миссия служения Илии. Вот это основная цель, ради которой Бог посылает Илию на землю. Для того, чтобы показать, что Бог, он есть истинный, единый Бог. Знаете, как это можно сопоставить с нашим новозаветним временем? Разрушенный жертвенник Господний. Какая жертва угодна сейчас, вот в наше время? Нам в новозаветнее время не надо приносить за наши грехи жертвы животных, потому что принесена одна достаточная жертва, это жертва Агнца Божьего, Иисуса Христа, Сына Божьего. И поэтому жертва, которая угодна Богу, это наши молитвы. Это Евреям 13 глава, 15 стих. «И так будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Единственная жертва, которая угодна Богу в наше время, в новозаветнее время, это наша молитва Богу. И вот проблема в жизни Божьего народа возникает тогда, когда жертвенник Божий разрушен, жертвенник Господний разрушен. Когда восстанавливается жертвенник Господний, когда мы восстанавливаем нашу молитву, нашу молитвенную жизнь, утром, когда мы приходим к этому жертвеннику, вечером, когда мы приходим к личным взаимоотношениям к этому жертвеннику с Богом, когда мы приносим эту жертву хвалы уст наших, вот тогда в нашей жизни поправляются наши дела, вот тогда проблемы из нашей жизни уходят. И вот в данном случае, в этом народе, в израильском народе, был разрушен жертвенник Господень, и проблемы были в жизни народа. И далее написано, 31 стих. «И взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так, Израиль будет имя твое. И построил из этих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью 2 саты зерен. И положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова». И сказал, наполните 4 ведра воды и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова. Потом сказал, повторите. То есть еще 4 ведра вылили, уже 8 ведер. И они повторили и сказали, сделайте тоже в 3-й раз. Еще 4 ведра вылили. 12 ведер воды вылили на эти дрова, на эту жертву. То есть физически не может загореться, вот практически вода не может гореть. Потому что все было в воде. 12 ведер воды. И сделали в 3-й раз. И вода полилась вокруг жертвенника и ровно наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк и сказал. Вот его молитва, смотрите, которую говорит Илия, обращаясь к Богу. Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев. «Да познают в этот день, что ты один Бог в Израиле и что я раб твой и сделал все по слову твоему». То есть он говорит, Бог, я выполнил все твои указания, все то, ради чего ты меня послал на эту землю, я все сделал по слову твоему. И моя цель, чтобы этот народ, который отступил от тебя, чтобы они увидели славу твою, и пусть они познают, что ты единый Бог, что не Ваал Бог, что не Астарта Бог, единый Бог, который творец неба и земли, ты единый. И далее написано. Он продолжает молиться, говорит, «Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что ты Господь Бог, и ты обратишь сердце их к тебе». Вот цель Илии, он говорит, «Боже, услышь эту молитву и обрати сердце этого народа, чтобы они видели славу, что ты совершаешь сверхъестественное, и чтобы они просто обратились от Ваала, от этих идолов, чтобы они обратились к тебе». И не спал огонь Господен, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. Вот слава Господня. Они увидели, что это сверхъестественно. Загорелась просто вода. Все то, что находилось в воде, загорелось огнем по молитве Илии. И сказал им Илия, схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся. Сколько их там было, кто помнит? 850. 400 пророков Вааловых и 450 пророков Дубравных, или наоборот. Дубравных это жрицы и жрецы Астарты, которые поклонялись в этих храмах. И схватили их, и отвел их Илия к потоку Кисону, и заколол их там. Это какую силу надо иметь? Он сам их заколол. Он не приказал, чтобы их закололи другие люди. Он сам заколол. И я верю, что это просто сверхъестественная сила. Бог просто рукою Илии заколол этих пророков, которые смущали народ, и которые отводили от Бога и отводили в это идолопоклонство. И сказал Илия Ахаву, «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав, мы же помним, да, что до этого времени был голод страшный на земле, и 3 года не было дождя. И вот только это совершилось. Только были убиты, уничтожены эти пророки Вааловы. Услышан шум дождя. И пошел Ахав есть и пить. Илия взошел наверх кормила и поклонился к земле, и положил лицо свое между коленами своими». То есть это, знаете, вот я представляю состояние Илии, насколько это было такой моральная тяжесть, насколько это было явлено слава Божья. Это было на протяжении всего дня, вот это все надо было видеть, смотреть, и вот как Бог просто показал свое чудо. Тут просто нет никаких сомнений. Ликование Божье, ликование всего народа, что действительно Бог истинный Бог. Ваал – это ложный Бог. И сказал отроку своему, пойди посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел и сказал, ничего нет. Он сказал, продолжай это до 7 раз. В 7-й раз тот сказал, вот небольшое облако поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую. Он сказал, пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь. Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Вот оно, то, что 3 года не было, чудо Божье, сверхъестественное. Ахав же сел в колесницу и поехал в Изреэль. И было на Илии рука Господня, он опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до самого Изреэля. Это, опять же, чудо Божие, сверхъестественная сила на Илии пребывала, потому что, совершив такой большой физический труд, заколоть 850 человек, это надо неимоверную силу. И после всего этого не лечь отдохнуть, он поднял чресла свои, и побежал перед колесницей, я не знаю, сколько там было километров, но шел дождь, на колеснице ехал этот царь Ахав, а впереди перед этой колесницей бежал Илия, потому что он прославлял имя Господне, Бог прославился. И вот знаете, если бы на этом месте закончилось повествование, что касается этой истории, то казалось бы, да, вот такое ликование, Бог действительно увидел, что, вернее, народ действительно увидел, что Бог, Он истинный Бог. Они признали Ваала лже-богом, вот, отвратили свое лицо от идолопоклонства, но на этом не закончилось. И смотрите, какие результаты всего этого. Мы читаем 19 глава с 1 стиха. «И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послал Изавель посланца к Илии сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел к Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. И сам отошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можжевеловым кустом, и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». То есть смотрите, что произошло. Надежды у Илии были таковы, что он к этому стремился, чтобы он об этом молился. Он говорил, Господи, соверши свое чудо, чтобы в результате этого чуда народ израильский получил спасение, чтобы они отвратились от идолов, чтобы они убрали этих идолов, этого Ваала, Астарту из своей жизни, чтобы они поклонялись только тебе. И казалось бы, чудо совершено, и тут народ должен был обратиться к Богу. Сам Ахав должен был принять какое-то решение по отношению к своей жене Иезавели, потому что он был свидетелем этого чуда. Он должен был прийти к своей жене и сказать, слушай, вот тот вот Бог, которого ты проповедуешь, он Бог, он вовсе не Бог, потому что вот было такое вот событие, и там твой Бог ничего не смог сделать. Он, как имеющий позицию царя, он должен был совершить какое-то действие для того, чтобы какие-то изменения произошли, потому что он ответственен за израильский народ, он был царем израильского народа. Но что произошло? Приходит после этого события, приходит Ахав в свой дворец, встречается с Изавелью, и он говорит, что? Смотрите, что он говорит. Пересказал Ахав Изавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. Понимаете, вот цель Илии заключалась в том, чтобы показать Бога. Целью Илии не заключалась в том, чтобы показать свои какие-то вот чудеса, свою силу. Нет, Илия был праведником. Он хотел во всем этом показать Бога и сказать, смотрите, вот Бог, вот кому надо поклоняться, не мне. Вот что, смотрите, вот после того, как убили этих пророков, дождь пошел, голод закончился, бедствия остановились на вашей земле. Вот Бог. Что увидел Ахав? Он Бога в этом не увидел. Он увидел дела Илии. И он приходит к Иезавели, говорит, смотри, вот твоих пророков, которые там было 850, да, вот Илия их всех под нож. Вот даже в этом, как преподносит Ахав эти события своей жене, это уже показывает, насколько он был таким, вот знаете, как это у нас говорят, прыгает на задних лапках перед своей женой, что жена была властная в доме, не он правил. Он не имел никакой, будучи царем, он не имел никакой власти в своем доме. И вот это характерная особенность духа Иезавели. Знаете, вот кто-то сказал, если бы не было Ахава, то не было бы и Иезавели. Почему? Да потому что вот такой вот Ахав, который безвольный абсолютно, который не имеет никакого своего мнения, который не содержит свой дом в определенных позициях, которые определено ему быть мужем в доме. Вот благодаря такому Ахаву появляются вот такие Иезавели. И дух Иезавели, они идут рядом с духом Ахава. И вот этот безвольный человек, который называл себя царем, он приходит и отчитывается перед своей женой и говорит, видишь, вот твоих пророков там поубивали. И она, естественно, говорит, вот я ему отомщу. И вот почему такая вот депрессия появляется у Ильи, он приходит, он, естественно, он убегает в пустыню, ложится под можжевеловым кустом, и ему жизнь уже надоела. Почему? Да потому что он ожидал совершенно другой реакции, он в депрессии. Он ожидал, что после этих событий царь обратится. После этих событий народ будет совершать какие-то действия, потому что их обманывали на протяжении многих лет. Но народ остался в своих позициях. Ну, повосхищались этим событием, что огонь сошел на все эти мокрые жертвы. Ну и все. И на этом все закончилось. И вот Илья в депрессии, он говорит, Бог, жить не хочется. Он лег под можжевеловым кустом, а это можжевельник, он обладает таким свойством, что если много им надышаться, то человек может умереть. И вот когда он лежал под этим можжевеловым кустом и просил у Бога смерти, написано 5 стих, мы читаем, «И лег и заснул под можжевеловым кустом, и вот ангел коснулся его и сказал ему, встань, ешь, и взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобой». Вы смотрите, как Бог печется о своем праведнике. Бог тоже разочарован этими событиями, то, что народ опечален, Бог очень опечален тем, что народ отвернулся от него, и даже такое событие, даже такое чудо не обернуло ни царя, ни народа к тому, чтобы поклоняться Богу и отвернуться от идолов. И Бог поддерживает своего праведника. Он накормил его, дал ему воду и говорит, ешь и пей, потому что дальняя дорога предстоит у тебя. Какая дальняя дорога? К чему Бог готовит Илью? Что следующее событие в жизни у Ильи должно произойти? Какое? Читаем 8 стих. «И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Хорыва. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней, и вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илья? Он сказал, возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. Вот сердце Ильи, он говорит, моя печаль в том, что народ Божий, они отвернулись от Бога. Они потеряли спасение. И сказал Бог, выйди и стань на горе перед лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре Господь, после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь, после землетрясения огонь, но не в огне Господь, после огня веяние тихого ветра. Услышав это, Илья закрыл лицо свое милостью своею и вышел и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему, что ты здесь, Илья? Он сказал, возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогою через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила царя над Сирию. То есть смотрите, для какой цели Бог приводит Илию на гору Кармил, чтобы, это же дорога дальняя, 40 дней проходил Илия через пустыню, и в этом месте, на горе Кармил, Бог проводит такие вот семинары со своим учеником, со своим преданным рабом, и он ему говорит, дает наставление, он говорит ему: «Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила, царя над Сирию». Смотрите, что получается, что Илия – это пророк израильский, да? Но Бог говорит: «Пойди и помажь сирийского царя». Какое отношение имеет израильский пророк, то есть пророк Божьего народа, к языческому народу, к языческому царю? И Бог говорит ему: «Помажь Азаила, царя сирийского, над тем, чтобы он был будущим царем, помажь Азаила, царя над Сирией». То есть в будущем он станет этим царем. Далее говорит: «А Иуя, сына на Мессиина, помажь царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова из Авел-Мехолы, помажь пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуя. А кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех этих колен, всех сих колени не преклонились перед Ваалом, и всех сих уста не лобызали его». То есть, после того, когда Бог провел вот такие вот семинары со своим праведником, со своим преданным рабом Илией, он увидел его сердце, насколько он в депрессии, насколько он разочарован тем, что после этих чудных дел Господа народ не обратился к Богу своему. Бог говорит: «А вот теперь, Илия, наступают суды мои. Помажь царя ассирийского, на царя помажь Азаила, он будет царем. И вот этот царь в будущем, он будет совершать суды над израильским народом, над всеми теми людьми, которые отступили от меня. И те, которые будут спасены, которые убегут от царя ассирийского, то царь израильский, которого ты также помажешь на царя над Израилем, он совершит свой суд над теми людьми, которые отступили от меня. Впрочем, говорит, я оставил между израильтянами 7000 мужей, которые не преклонили своих колен перед Баалом. Среди всей этой массы народа, израильского народа, которая тогда, история говорит, насчитывалась 10 миллионов человек, 7000 людей, которые были верны. И вот смотрите, какой конец Иезавели. Мы читаем это 4 царство. 4 царство, 9 глава. С 29 стиха. В 11-й год Иорама, сына Ахава, воцарился Ахозия в Иудее, и прибыл Иуй. Иуй – это тот израильский царь, которого помазал Илия по слову Господню. И прибыл Иуй в Израиль, и Изавель же, получив весть, нарумянила лицо свое и украсила голову свою и глядела в окно. То есть Изавель, она уже видела опасность, что совершаются Божьи суды, и она, зная, что этот израильский царь придет вот совершать какие-то действия, суд совершать, и над ней в том числе, она решила как бы его обольстить. И с этой целью она украсила и голову свою, и порумянила лицо свое. Когда Иуй вошел в ворота, она сказала: «Мир ли Замврию, убийца государя своего?» И поднял он лицо свое к окну и сказал: «Кто со мною? Кто?» И выглянули к нему 2-3 евнуха, и сказал он: «Выбросьте ее», и выбросили ее. И брызнула кровью на стену и на коней, и растоптали ее. И пришел Иуй, и ел, и пил, и сказал: «Отыщите эту проклятую и похороните ее так, как царская дочь она». И пошли хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кроме черепа и ног и кистей рук. И возвратились, и донесли ему, и сказал он: «Таково было слово Господа, которое он изрек через раба своего Илию Фисфитянина, сказав: На поле Израильском сидят псы тела Иезавели, и будет труп Иезавели на участке Израильском, как навоз на поле, так что никто не скажет это Иезавель». И вот, друзья, мы прочитали с вами историю, которая связана с историей, часть такая вот израильского народа, которая связана с именем Иезавель. И вот проблема Фиатирской церкви, которую вот мы с вами будем рассматривать в следующий раз, если Господь позволит, проблема была в том, что там была женщина, которая называла себя Иезавелью. То есть мы понимаем, что дух Иезавели – это дух, который, сатанинский дух, который направлен на то, чтобы разрушать церковь изнутри. Это человек, который не принимает никакой власти в своей жизни и проникает в какие-то определенные лидерские позиции для того, чтобы разрушать, для того, чтобы уничтожать. Но об этом мы будем говорить с вами в следующий раз. Давайте мы помолимся.